Говорит Радио Свобода. Что случилось на борту подводной лодки «Курск» 15 лет назад, 12 августа 2000 года?
В первые дни после катастрофы были выдвинуты три версии. Техногенная катастрофа.
Следовало ли Соединенным Штатам идти на сближение с коммунистическим режимом Кастро на Кубе?
Сама логика экономического развития в контексте именно Кубы постепенно приведет к определенной степени политической либерализации.
Оправданы ли были атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки?
14 августа Хирохита призвал придворных стерпеть нестерпимое.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю. События», которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 10 по 16 августа. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, 12 августа исполняется 15 лет со дня катастрофы в Баренцевом море атомной подводной лодки К-141 «Курск», в результате которой погибли 118 членов экипажа, находившихся на ее борту. Каждый год в этот день в Петербурге, Мурманске и других городах России проходят траурные мероприятия памяти моряков-подводников. Мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков, расспросил о событиях 15-летней давности капитана первого ранга, председателя Петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина.
Ваша версия гибели «Курска» отличается от официальной версии или соответствует ей?
В какой-то мере оно соответствует официальной версии. Вы помните, что в первые дни после катастрофы были выдвинуты три версии. Взрыв на мине времен Второй мировой войны, столкновение с другой подводной лодкой или надводным кораблем, поражение «Курска» своей же ракетой или торпедой. Последняя причина называлась как техногенная катастрофа, взрыв толстой торпеды в первом отсеке «Курска». Но в результате работы комиссии, прокуратуры, осталась, да, одна официальная версия – техногенная катастрофа. Вот как это кому-то не покажется, может быть, странным, но я с этой версией, в принципе, согласен.
Вы можете сегодня рассказать о том, что произошло на борту подлодки «Курск» 12 августа 2000 года?
Подводная лодка «Курск» участвовала в учениях Северного флота. А в свое время на вооружение именно этих подводных лодок были приняты так называемые «толстые торпеды», смысл которых заключался в том, толстая, значит, большого объема, значит, больше горючего, торпеда дальноходная, с дальностью хода порядка 50 километров. Она несла ядерную боеголовку и предназначена была для уничтожения авианосных ударных групп. Вот я как командир слышу, где-то там, значит, в каком-то направлении идет не одиночный корабль, а целый ордер кораблей, и где-то в центре этого ордера находится авианосец, который никогда не ходит без кораблей охранения. Так вот, в центр этого ордера стреляется эта торпеда, и взрывается она не от удара, допустим, а борт корабля, а она взрывается просто в центре этого ордера. И представляете, что ядерный взрыв, он как минимум и уничтожит несколько кораблей, во всяком случае нанесет авианосцу такие повреждения, что он не сможет использовать свою авиацию. Так было задумано. Подводные лодки 949-го проекта типа «Антей», к коим относился «Курск», имели на вооружение 4 таких торпеды, 2 в аппаратах, 2 на стеллажах. Вот для этого они были предназначены. Но после принятия президентом России Борисом Николаевичем Ельциным решения о сокращении тактического ядерного оружия, эти торпеды не были сняты с вооружения, но с них были сняты ядерные боеголовки. И свою суть эти торпеды утратили. Они стали обыкновенными торпедами. Гидроакустика подводной лодки не дает точного целеуказания на таких больших дистанциях 40-50 километров. Это максимум, ну, скажем так, порядка 20-25 километров. То есть дальноходность этой торпеды оказалась никому, в общем-то, не нужна. Но торпеды-то были, аппараты были, значит, надо было учиться ими стрелять. И вот на этих учениях было запланировано использование этой торпеды для выполнения боевого упражнения НТ-4, это стрельба по групповой цели по надводным кораблям именно с использованием этой торпеды. Экипаж «Курска» не имел опыта стрельбы подобной торпеды. Во-вторых, это август месяц. Торпеду начала на торпедно-технической базе готовить одна бригада. Потом отпуска, эти бригады по составу менялись постоянно. Вы понимаете, вот вашу машину будут ремонтировать. Начал один, потом продолжил второй, потом продолжил третий. Что из этого получится? Торпеду не роняли, ни обо что не ударили, как бы во время погрузки ее на подводную лодку. Ее погрузили, она спокойно легла на стеллаж, но оказалось впоследствии, что порядка вот 10 торпед этой серии, а изготовлены они были на заводе в Алма-Ате, вы помните, наш ВПК в Советском Союзе был разбросан по всем городам и весям необъятной страны, они, как оказалось, имеют дефект, который проявляется со временем. Это течь по сварным швам. И было принято решение вернуть торпеды на завод на доработку, переопрессовку, перезагрузку горючим. Вот. Но в этом решении, которое спасло одного уважаемого адмирала, можно сказать, от тюрьмы, там было написано «боевые торпеды этой партии». А эта торпеда не боевая, она практическая. То есть многократного использования без боеголовки. И поэтому те торпеды-то отправили, а ее нет. И вот эти элементы ее погрузки, перегрузки на лодку, значит, дополнительные динамические воздействия привели к тому, что, видимо, при загрузке уже в аппарат, это была, как сказать, последней каплей, и этот шов треснул, и пошла протечка перекиси водорода. Вы можете купить перекись в аптеке, и возьмите, капните вот на руку, на что-нибудь еще, и вы увидите, как она забурлит. А если перекись течет в аппарате, то это уже начинается такое вскипание. Если в трубе торпедного аппарата оказался, допустим, какой-то вот ржавчина, там есть смазка, которые покрываются направляющие, а эти направляющие, они смазываются специальной смазкой, циатим. Но к тому времени циатима на флоте не было, и они заменялись, ну, в общем-то, непригодными заменителями, типа что-то того-то, то есть, который вообще не подлежит использованию вот на направляющих торпедных аппаратах. Так вот, предполагается, что взаимодействие перекиси водорода и вот этих, то, что оказалось в трубе торпедного аппарата, привело к такому вскипанию. Но для простоты понимания могу сказать, что это все равно, что поднести паяльную лампу к корпусу торпеды. В результате бак с перекисью, которая является окислителем в данном случае, произошло мгновенное вскипание перекиси, и торпеду просто раздуло. Потом я видел куски корпуса этой торпеды, в которых впечатались эти направляющие. Вот знаете, как бывает плюс, бывает минус. А здесь сплошные минусы. Крышка, задняя крышка торпедного аппарата номер 4 оказалась не задраенной, а может быть даже и открытой. И когда произошло это вскипание, произошел тепловой взрыв, как его назвали. И в результате разрушается бак с керосином, происходит мгновенное смешение перекиси керосина, и вот этот тот самый первый тепловой взрыв. И энергия взрыва пошла в первый отсек, где на стеллажах лежит весь боезапас «Курска». Если бы крышка, задняя крышка торпедного аппарата была бы закрыта, то энергия взрыва ушла бы вперед через переднюю крышку, потому что задняя в три раза прочнее, чем передняя. Так специально предусмотрено конструктором. Если что-то в аппарате торпеды случается, энергия взрыва ушла бы вперед, и ничего бы такого страшного не случилось. Вы видели, как стартует ракета на космодроме? Вот эта энергия, как от ракеты, вся пошла в отсек. За несколько секунд температура в первом отсеке повысилась до нескольких сотен градусов, что привело к детонации боезапаса других торпед. Потому что второй взрыв огромной силы, который зафиксировали многие сейсмостанции на севере Европы, это уже был взрыв всего боезапаса. Они взрывались не одновременно, они взрывались с разницей в миллисекунды. Поэтому этот взрыв, он был довольно протяженный.
Какие были последствия от этого взрыва?
От этого взрыва лодка «Курск», которая в данный момент находилась на перископной глубине, во-первых, через разрушенный торпедный аппарат в лодку начала поступать вода в большом количестве, лодка получила большой дифферент на нос, а под килем-то у нее всего было, как мы знаем, «Курск» затонул на глубине 102 метра. Значит, с учетом его размеров, там метров 80 было, и вот через некоторое время с большим дифферентом на нос «Курск» ударился о дно. Но это уже не имело никаких, так сказать, последствий, кроме того, что она оказалась на дне, практически на ровном киле, с креном 2-3 градуса, по-моему, на левый борт. Но этот взрыв привел к тому, что переборка первого отсека, она как поршень пошла, сдавливая все на своем пути, и железо, и людей. А при первом взрыве оказалось, при стрельбе система вентиляции носового блока, она разгерметизируется. Потому что при стрельбе давление в отсеке резко повышается. Для того, чтобы пик давления не пришелся на первый отсек, вот разгерметизирована система вентиляции. Это не нарушение, так делают. Но в результате первого взрыва люди, находящиеся во втором отсеке, где был главный командный пункт подводной лодки, они получили сразу сильнейшую баротравму и фактически потеряли сознание. Потому что все говорят, а почему центральный пост ничего не успел сделать? Да, они просто были, ну, скажем, получили такую контузию, были оглушены этим взрывом и сделать просто ничего уже не могли. И лодка оказалась на грунте.
Игорь Кириллович, как вы относитесь к другим версиям катастрофы?
Версия торпедной атаки иностранной подводной лодки. Да, в районе учений Северного флота присутствовали три иностранные подводные лодки. Две американские «Мемфис» и «Толедо» и английская «Сплендид». Это обычная практика, когда идут учения, и наши лодки подходят к району учения для того, чтобы отслеживать ситуацию. Потому что любое учение может всегда перерасти в войну. Поэтому и мы, и за нами следят, как развиваются события на этих учениях. Предположим, что одна из американских лодок, как утверждают некоторые, атаковала Курск. Вообще непонятно, почему Курск и с какой радостью. Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет. И система блокировок оружия сделана таким образом и у нас, и у них, что командир может самостоятельно принять решение, но есть куча пороговых, так сказать, значений, которые ему это не дадут сделать. Вот сошел человек с ума и решил, а вот сейчас я развяжу-ка я Третью мировую войну. Это технически невозможно сделать. Но, предположим, значит, все-таки была торпедная атака. Шум винтов, идущей торпеды, он настолько характерен, он настолько выше по частотам, по уровню шума, чем обычные грибные винты лодок или кораблей, что его должны были услышать акустики других лодок, других кораблей, а там был развернут весь Северный флот. Никто не слышал шум идущей торпеды. Никто. А он распространяется достаточно далеко. Это во-первых. Во-вторых, моя лодка проекта «Дельта-4» – это такой же атомный подводный ракетный крейсер, только вооружен 16 баллистическими ракетами. В это же время находилась на этих же учениях и готовилась к практическому пуску баллистической ракеты из Баренцева моря по полигону на Камчатке. Мой бывший помощник, а в то время командир этой лодки, рассказывал мне, что в это время, в период вот подготовки к ракетной стрельбе, вдруг лодка, находясь на глубине 45 метров, это стартовая глубина для пуска ракет, получила мощнейший гидравлический удар. Первое, что они подумали, что они столкнулись с иностранной подводной лодкой, но после осмотра отсеков, материальной части, оказалось, что нет, лодка повреждений никаких не получила. Но удар был сильнейший. Так вот, впоследствии было установлено, что эта лодка находилась более чем в 80 километрах от места гибели Курска. Вы представляете, какой силы взрыв был на Курске? Это говорит о том, что если бы иностранная подводная лодка случайно, непреднамеренно таранила Курс, и от этого произошел первый взрыв, то до второго было 2 минуты, если не ошибаюсь, 30 секунд, она была бы рядом с Курской. И вот этот второй взрыв Курска для нее был бы как взрыв огромной глубинной бомбы. Она легла бы рядом. Эти лодки типа «Лос-Анджелес», они гораздо меньшего водоизмещения, чем Курск. И вот эти сказки про то, что потом иностранная лодка отползала, все это куда-то, это просто досужий бред непрофессионалов. Поэтому не было торпеды, не было столкновения, а была вот такая техногенная катастрофа, стечение обстоятельств, которое привело и развал ВПК, и неисполнительность некоторых военных.
С Игорем Курдиным, председателем Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, о событиях 15-летней давности на борту подводной лодки «Курск» беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. Время свободы. План на неделю. У микрофона Андрей Шароградский. Госсекретарь США Джон Керри примет участие 14 августа в церемонии открытия американского посольства в Гаване. С 1961 года интересы США на Кубе представляла Швейцария, но в последние месяцы американо-кубинские отношения нормализовались. При этом администрация президента США Барака Обамы подвергается жесткой критике за сближение с сохранившимся на острове коммунистическим режимом. Оказалась ли провальной полувековая кубинская стратегия Соединенных Штатов? Чем может обернуться кубинский эксперимент Барака Обамы? Может ли торговля стать эффективнее эмбарго? Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин обсуждает эти вопросы с корреспондентом «Радио Марти» Альваро Альбой и сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом.
Кубинская община боится, что Соединенные Штаты просто закрывают глаза, если Рауль Кастро после его смерти или до его смерти, его сын, полковник министерства внутренних дел, который даже показал, представил Обама во время саммита в Панаме в прошлый месяц, в апреле.
Сын Рауля?
Да, сын Рауля, Алехандро Кастро, сын. Он учился в Москве, в Академии КГБ, помощник его папа по безопасности. А пример, что происходит в России, сейчас больше всего беспокоит кубинская община и кубинские оппозиционеры внутри Кубы. То есть кубинские силовики возьмут пример, все, что делает президент Путин и его окружение.
Но это возможно с вашей точки зрения?
Личное мнение, что кубинские, особенно кубинская элита, готовится, чтобы держать власти, то же самое династия. Примеры, что проходили в Сирии, когда умер старший Асад, или в Азербайджан, для них очень приемлемо.
Согласно результатам очень любопытного опроса общественного мнения, больше 80% кубинцев очень хорошо относятся к Бараку Обаме, и лишь около, кажется, 45% испытывают подобные чувства к братьям Кастро. При таком отношении у династии Кастро, казалось бы, должны быть небольшие шансы на выживание. Не уверен, впрочем, можно ли доверять этим результатам.
Да, это очень правильно. Они любят Обама, они думают, что американские придут и вторая интервенция. 3 миллиона американских туристов будут им давать деньги, они будут развиваться. Туризм пока еще, я не видел, что привез демократию ни в Китай, ни в другие режимы в мире.
То есть вы считаете, что не стоит ожидать от народа там восстания, желания свергнуть этот режим?
Восстания не будет. Кубинцы изучали очень хорошо, что было в Никарагуе, когда сандинисты потеряли власти. Они очень обеспокоились, что было в Польше, в Севастополе, которые проводили солидарность во главе Лех Валеса. И для них они сняли уроки, как распал Советский Союз. И они тоже боятся, что это они называют цветные революции. И они сняли на вооружение тех методов, которые сейчас используются в России. Для кубинской элиты премьер Путин очень-очень привлекательный. Снова отправляют в военную академию в России кубинские молодые офицеры и опять восстанавливаются в военное сотрудничество. И дальше кубинские юристы едут в Москву и изучают, какие законы должны быть приемлемы для Кубы, особенно те ограничения интернет, контроль на всякие социал медиа.
Профессор Бернштам, вот эти данные, приведенные Альваро Альбой, не заставляют ли они более скептично относиться к идее, заключающейся в том, что экономика может оказаться более сильным инструментом, чем эмбарго?
Сама логика экономического развития в контексте именно Кубы, не везде в мире, а именно в контексте Кубы, она постепенно приведет к определенной степени политической либерализации. Потому что Куба – это не отсталая страна. Куба – это страна с высокой системой образования, с одним из лучших в мире систем здравоохранения. Куба принадлежит сейчас к числу стран со средним доходом, то есть это выше, чем на Украине, выше, чем в Индии. А с 2005 года наблюдается высокий экономический рост в среднем по 7% в год, и в Кубе проводятся экономические реформы примерно так приблизительно говоря, по китайскому образцу. Сейчас одной из основных статей экспорта Кубы составляют фармацевтические товары.
Эта статистика любопытна, но вот мой собеседник говорит о том, что все-таки Куба немножко другая страна. Профессор Клайн, бывавший на Кубе, говорит, что, по крайней мере, если судить со стороны, то там народ живет крайне бедно. По его мнению, в условиях сохранения такого режима перспективы нормального развития Кубы крайне сомнительны. Альваро, что можно сказать об уровне жизни кубинцев?
Меня беспокоит, что эти экономические реформы, да, Кастро был вынужден начинать, потому что страна, особенно после смерти Уго Чавес, в таком положении, что без американских инвестиций они не могут просуществовать. И да, номера очень красивые, и проценты, и дальше вот министры экономики Кубы сказали, что годовой доход 4% в последний год по отношению прошлого, это даже выше, чем Чили сейчас. Но чилийцы не уезжают из Чили, чтобы поехать на Кубу. А кубинцы бегут из острова, чтобы жить или в Чили, или в любой другой стране.
И как сказал мне мой другой собеседник, человек, который бывал на Кубе, он говорит, что там до сих пор год назад было молоко по карточкам.
И молоко по карточкам, и яйца по карточкам. Но они по карточкам и дают молоко раз в неделю, если у вас есть сын или дочка меньше, чем 7 лет. Старше 7 лет уже не дадут молока.
А деньги, чтобы его купить, есть?
Кубинцы получают на песо, а дольше покупать на конвертируемый песо. Один конвертируемый песо стоит 25. Средняя заработная плата кубинцев – это где-то 25 или 30 конвертируемых. Они не могут покупать 10 яиц, которые стоят по 3 кубинцы конвертируемый песо.
Чем ответите, профессор?
Важно, что происходит в будущем и какие перспективы. У Кубы есть высокий уровень человеческого капитала, то есть образование, здравоохранение. Очень важно, что одна из самых высоких продолжительностей жизни на Кубе – 79 лет в среднем продолжительность жизни. В России, для сравнения, 69, на 10 лет меньше. То есть кубинцы живут дольше, чем россияне. Часть – это климат, но часть – это более хорошая система здравоохранения. У Кубы есть перспективы.
Я согласен с вами, что Куба имеет перспективы, но до сих пор кубинцы уезжают из страны, потому что нет возможности и свободно выращаться, свободно развивать свое желание быть предпринимателем или быть свободным журналистом. Кубинцы уезжают из Чили, уезжают в Индию, уезжают в Австралию.
Хорошо, профессор Бернштам считает, что восстановление отношений США и Кубы, потенциальная отмена эмбарго принесут кубинцам замечательные перемены. Альваро, вы как человек, внимательно следящий за происходящим на Кубе. Как вы считаете, какие шансы есть на то, что демократизация страны, замена нынешнего режима на Кубе осуществится?
Кубинцы сейчас будут принимать участие как личные предприниматели, кубинцы американцы, которые могут делать инвестиции на Кубе. В экономическом плане, я думаю, что на течение 10-15 лет будут очень большие сдвиги. Проблема здесь в политическом плане. Куба остается однопартийной системой. Там есть режим, который имеет право то говорить, то не говорить. Они не дают свободы слова населению. На Кубе однопартийная система. Пока этого я не вижу на ближайшие или даже в течение через одну пятилетки, что чем-то менялось в этом плане.
Альваро, самый удивительный, на мой взгляд, естественно, вывод социологического опроса кубинцев состоял в том, что 55% населения покинуло бы страну, если бы у них была возможность это сделать. То есть, если Куба откроет границы, то страна тут же опустеет.
Если дает возможность, будут уезжать. Потому что имеют родственники и в Испании, и в Америке, и в Чили, и в Австралии.
С корреспондентом Радио Марти Альваро Альбой и экономистом Михаилом Бернштамом о кубинской стратегии Соединенных Штатов беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Сегодня, 9 августа, исполнилось ровно 70 лет со дня атомной бомбардировки американской авиации японского города Нагасаки вслед за Хиросимой, которая подверглась бомбардировке 6 августа 1945 года. Уже через несколько дней 14 августа 1945 года Япония заявила о готовности объявить капитуляцию. Атомные бомбардировки власти США оправдывали желанием как можно скорее завершить войну и сохранить жизни американских солдат. Споры по поводу того, следовало ли применять атомное оружие против японских городов, продолжаются до сих пор. Слово Владимиру Тольцу.
Через два дня после того, как Трумэн мимоходом поведал Сталину об испытаниях в США небывалого оружия, американский президент с Черчиллем, покидающим свой пост, и Чен Кайши подписали в Потсдаме совместную декларацию, содержавшую недвусмысленные угрозы Японии, если она откажется от прекращения военных действий и безоговорочной капитуляции. Сталин этот документ не подписал, поскольку СССР не находился с Японией в состоянии войны. Благодаря операции Magic США имели возможность оперативно следить за японской реакцией, в том числе тайной, на Потсдамскую декларацию. 28 июля японское правительство официально отклонило ее требования. Вместе с тем, японские дипломаты, в частности, министр иностранных дел Шигенори Того и, по его распоряжению, посол в СССР Наотаки Сато, втайне от военного руководства Японии предпринимали попытки достичь мира на условиях, исключающих неприемлемую для японских традиций безоговорочную капитуляцию. Того и Сато пытались использовать для этих целей как посредника СССР, проинформировав его об императорской воле завершить войну.
Его Величество Император, обеспокоенный тем фактом, что текущая война ежедневно умножает зло и увеличивает количество жертв среди солдат всех воюющих государств, от всего сердца желает ее скорейшего завершения. Но до тех пор, пока Великобритания и Соединенные Штаты Америки настаивают на безоговорочной капитуляции, Японской империи не остается другого выхода, кроме как всеми силами сражаться до конца за честь и само существование Родины.
Позиция посла Сато отличалась от того, что требовал от него этот документ. Сато считал, что бессмысленно доказывать верность национально-государственной идее, обрекая при этом на гибель и нацию, и государство. Того не соглашался.
Нам нужен мир, а не так называемая безоговорочная капитуляция при содействии России.
И Сталин, и Молотов в эту пору никак не реагировали на попытки японских дипломатов интенсифицировать межгосударственные отношения. В принципе, первую цель могли бомбить уже 1 августа, но погода не благоприятствовала. А 4-го в помещении, охраняемом военной полицией, летчиков собрали на совещание и ознакомили со списком целей. Хиросима, Кокура и Нагасаки. Ниигата отпала по метеоусловию. Первую бомбу Тибетс решил бросать сам. На избранном для этого самолете он написал имя своей матери, Энола Гей. В ночь на 6 августа в районе бомбометания распогодилось. После молитвы протестантского капеллана малыша, впервые увидевшим его летчиком, показавшегося мусорным баком с лопастями, загрузили в бомбовый отсек. Оказалось, перевес 7 тонн. Но Тибетс и его второй пилот Льюис ловко подняли самолет в воздух. В 7:30 бомба была приведена в боевую готовность. С летящего впереди самолета разведчика пришла сводка: над Хиросимой легкая облачность. Но Тибетс плана не изменил. Бомбим основную цель. Бомбардир майор Ферриби визуально избрал прицельную точку. Мост Айой в центре Хиросимы. За 15 секунд до сброса радист Тибетса дал предупреждающий сигнал сопровождающим Энола Гей самолетом. Уходите. Начиненный ураном 235 «Малыш» выпал из бомбового отсека в 8.15 по местному времени. Через 43 секунды он на высоте 580 метров над городом взорвался. Взрыв был эквивалентен взрыву 12 500 тоннам тротила. Температура в его эпицентре 60 миллионов градусов была в 4 раза выше, чем на поверхности Солнца. Все, кто был в радиусе километра от эпицентра взрыва, сгорели, обуглились или испарились в долю секунды. Первый. Но от нескольких сохранились тени на несгоревших стенах разрушенных строений. Кожа тех, кто находился от эпицентра дальше 1 километра, покрылась ожоговыми волдырями, и идущий следом за светом ударной волной скорость 3 километра в секунду, давление 7 тонн на квадратный метр, эти волдыри срывало вместе с кожей и мясом, срывало с костей. В первый момент после взрыва жертвами вспышки и ударные волны стали от 70 до 80 тысяч человек. И было разрушено около 60 тысяч зданий. Через неделю умерли все, кто был госпитализирован в первые дни. У занявших их места в полевых госпиталях появились новые симптомы. Сотрудник военного госпиталя в Хиросиме вспоминал.
«С больных градом катился пот, их миндалины отмирали. Мы не понимали, откуда взялись такие тяжелые и грозные симптомы, а тем временем у больных стали кровоточить слизистые оболочки, и вскоре несчастные стали харкать кровью».
Врачи подозревали тиф или дизентерию, но причина была совсем не в инфекции. Это проявлялись первые симптомы лучевой болезни, которая до конца года погубила еще не менее 60 тысяч человек. К концу 45-го общее количество погибших от взрыва малыша равнялось минимум 160 тысячам. В военном отношении для армии США ядерная бомбардировка Нагасаки, осуществленная 9 августа самолетом, пилотируемым 25-летним майором Суини, прошла не столь, так сказать, удачно, как сброс малыша на Хиросиму. Ни палатки в самолете, ни выход на точку рандеву машины сопровождения, смена по метеоусловиям цели бомбометания и так далее. Плутониевый толстяк был существенно мощнее малыша, но из-за спешности и неточности бомбометания ущерб противнику нанес значительно меньше. Из 110 квадратных километров, затронутых взрывом, 22 квадратных километра водной поверхности, а 84 квадратных километра заселены лишь частично. 52 тысячи строений Нагасаки были полностью уничтожены, а количество погибших к концу года составило от 60 до 80 тысяч человек. Сталин накануне бомбардировки Нагасаки принял, как всегда, у него единственно верное решение. Присоединился к Потсдамской декларации. СССР, сумевший перегнать к этому времени к советско-маньчжурской границе эшелоны войск с запада, за несколько часов до бомбометания толстяка объявил Японии войну. И за следующую неполную неделю освободил для себя от японцев немало полезного. На следующий после полета свиньи в Нагасаки день, 10 августа 1945 года, Япония сообщила союзникам о своей готовности к капитуляции при условии сохранения номинальной императорской власти в стране. 14 августа Хирохита призвал придворных стерпеть нестерпимое и принял решение присоединиться к Потсдамской декларации. 15-го утром по радио прозвучало его записанное накануне обращение об этом к подданным. Об атомной бомбе в императорском рескрипте было одно предложение.
Теперь у врага есть новое ужасное оружие, способное лишить жизни множество невинных людей и нанести неисчислимый ущерб.
70 лет люди поминают трагедию Хиросимы и Нагасаки. 70 лет продолжают умирать жертвы этих бомбардировок и их последствий. С учетом тех, кому еще предстоит умереть от этого, а таких более 200 тысяч человек, общее число жертв августа 45-го приближается к полумиллиону. 70 лет продолжаются споры и дискуссии о том, насколько эти бомбометания, как и сама ядерная бомба, были в ту пору необходимы. Об одном лишь не говорят почти никогда. Как дети почти никогда, точнее, крайне редко говорят о смерти. Как и жизнь отдельного человека, земное существование рода человеческого конечно. В августе 45-го человечество сделало к своей смерти шаг больше, чем за всю свою предыдущую историю.
Автор цикла, посвященного 70-летию атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, мой коллега Владимир Тольц. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток» на этой неделе была оштрафована на 300 тысяч рублей. Решение вынес мировой судья в Нижнем Новгороде. Как следует из сообщения на сайте «Комитета против пыток», организации указали на отсутствие в ее информационных листовках, плакатах и баннерах на митинге в июне сведений о том, что данные материалы изданы НКО, выполняющей функции так называемого иностранного агента. В протоколе об административном нарушении говорилось об организованном НКО 26 июня пикете в Нижнем Новгороде в рамках Международного дня ООН в поддержку жертв пыток. Игорь Каляпин, многие годы возглавлявший комитет против пыток, подчеркивает, что считает ошибочным решением Минюста внести организацию в реестр иностранных агентов. Комитет против пыток никогда не являлся ничьим агентом, подчеркнул Каляпин, по словам которого, проводя пикет 26 июня, он и его соратники исходили из того, что им удастся оспорить в суде внесение в список иностранных агентов. Позднее, когда этого сделать не удалось, было принято решение о ликвидации организации, добавил Каляпин. Тогда же, 26 июня, вышел документальный фильм под названием «286», снятый одним из юристов Комитета против пыток Евгением Чиликовым. В фильме собраны свидетельства тех, кому фонд помог, и их мнение по поводу признания комитета иностранным агентом. В интервью «Радио Свобода» Евгений Чиликов рассказал о том, как снимался фильм и в какой форме Комитет против пыток собирается продолжать свою деятельность. Евгений, так ваш фильм называется «286». Почему он так называется и как вообще родилась эта идея?
Я работаю в Комитете против пыток. Это российская правозащитная организация, занимающаяся противодействием применению пыток на территории Российской Федерации. И чаще всего нам приходится работать и дотаскивать дела до суда, связанные с нарушением статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, собственно, появилось название для этого фильма. Оно появилось несколько позднее, то есть после съемок его. Снимать фильм изначально не планировалось, то есть мы снимали краткие ролики для другого проекта, но вот постепенно набралось очень много материала, который мы вот оформили вот получасовой фильм.
В фильме говорят люди, которые пострадали от пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов. В общем, там приводятся довольно страшные свидетельства. Но вообще, насколько легко было разговорить таких людей? Я понимаю, что вы сталкиваетесь с огромным количеством случаев, судя по вот работе Комитета защиты против пыток, но все-таки трудно ли было найти тех, кто согласен был говорить?
Ну, вообще, съемка вот этих роликов изначально, она была приурочена к внесению Комитета против пыток в реестр иностранных агентов, что, в принципе, означало, ну, для организации скорейшую ликвидацию, потому что под данным РУКОМ организация работать отказывалась. Все люди, которые работают в организации, они считают, что они работают не в интересах какого-то иностранного государства, не в интересах там каких-то иностранных спецслужб, как очень часто пытается вот госпропаганда преподносить для населения сейчас нашу работу, а в интересах конкретных заявителей, конкретных жертв, которые приходят к нам и обращаются с заявлением, и в интересах вообще российского общества в принципе, потому что мы вот работаем с частными случаями, с частными обращениями, с какой-то конкретной бедой, мы пытаемся ситуацию в целом исправить, да, то есть это надо понимать. Ввиду того, что у этих людей, которых, в принципе, государственная власть, государственные органы бросили в определенный момент, и обратиться им было просто некуда, кроме как Комитет против пыток, у многих людей, конечно, была благодарность, и они в качестве благодарности, что, наверное, вот так вот правильно будет сказать, согласились принять участие в этих съемках. Конечно, не все, но, тем не менее, некоторые. Разговорить, как-то вот вытянуть из них вот эту боль, которую они вот делятся в этих сюжетах, было порой непросто. Люди там начинали плакать, там уходили, ну, кто-то покурить, кто-то уходил попить в водичке. Ну, непросто это, конечно, было все снимать, и не все серьезные вещи, о которых нам рассказывали, вошли в сам фильм, потому что нам показалось то, что, фигурно выражаясь, жути там и так хватает. Многие моменты пришлось просто исключить, чтобы не травмировать зрителя, казалось бы, вот в таком фильме.
Сколько времени ушло для того, чтобы снять подобный фильм?
Ну, съемки длились меньше недели. Монтаж занял очень много времени, потому что мы изначально не рассчитывали такой фильм создавать. Но впоследствии вот потихоньку, понемногу фильм начал оформляться, получил какую-то структуру желаемую и был завершен. Завершен он был, и то есть завершение было приурочено к Международному дню защиты жертв пыток 26 июня.
Ну, так или иначе, ваша главная работа в комитете – это все-таки юридическая. Вы занимаетесь защитой пострадавших от пыток, и вы уже упомянули о том, что комитет признан иностранным агентом. Мы с вами разговариваем на следующий день после того, как на комитет был наложен штраф в 300 тысяч рублей за отказ признать себя иностранным агентом. И, в общем, уже были сообщения о том, что комитет ликвидируется. Каковы дальнейшие действия? Будет ли существовать хоть какая-то структура, которая будет защищать граждан от пыток и насилия?
Да, она будет, безусловно, существовать. Просто почему происходит ликвидация, я уже сказал, потому что люди считают, то есть у нас есть в организации как люди, которых можно назвать патриотами. То же самое Игорь Александрович Каляпин, то есть председатель нашей организации, человек, который отслужил в армии, очень долго занимался правозащитной деятельностью на собственные средства, которые у него были. Ну, то есть с тех времен, когда никакого финансирования в принципе не было. И для людей вот такого формата, конечно, для них это просто оскорбительно. Вешать на себя ярлык иностранный агент. Здесь происходит такой ход конем, когда приходится вот с этими хитрецами, которые пишут законы об иностранных агентах, тоже хитрить. На данный момент данный закон об иностранных агентах говорит о том, что юридическое лицо, которое имеет иностранное финансирование, занимается политической деятельностью, а политическая деятельность в России сейчас – это любое заявление публичное, признается иностранным агентом. И в данном случае будет просто создана организация, которая будет заниматься публичной деятельностью, сделать какие-то заявления, не будет не иметь никакого финансирования, и будет организация, которая будет финансирование иметь, но никакой публичной деятельностью заниматься не будет. То есть будет вот такое разделение.
То есть некое формальное разделение, которое позволит вам в случае очередных обвинений защищаться в суде?
Но обвинений даже не возникнет, потому что на данный момент, согласно букве закона, обвинений в принципе быть не может. Вот так вот.
Ну, может быть, вас попытаются обвинить в связи вот между этими структурами, о которых вы говорили?
Они не будут связаны совершенно никак. Мы, конечно, иллюзий никаких не строим. То есть мы понимаем то, что мы в родном государстве играем по правилу родного государства, которое сейчас ведет себя, ну, несколько нечестно. Потому что у того же самого ЕРЛК и понятия иностранный агент, у него есть понятие, выработанное международным сообществом. Агент, который действует в интересах какого-то вот лица, который находится за пределами России, страны какой-то. Тут же соблюдаются интересы конкретных граждан и российского общества. Просто, к сожалению, в России несколько искажено вот понимание того, что если финансирование идет из-за рубежа, это совершенно не означает то, что вместе с финансовыми потоками идут какие-то разнарядки, планы, приказы. То есть люди вот это, к сожалению, понять не могут. И у людей такое отношение, что вот кто мне зарплату платит, тот мой барин. Люди не могут перестроиться и понять то, что вот человек занимался всю жизнь правозащитной деятельностью, ему кто-то предложил под какой-то проект денежные средства, потому что он видит то, что у человека организация развивается правильно, она действительно помогает людям, и просто люди хотят помочь. Вот эта вот модель поведения, свойственная для европейцев, она в России непонятна людям. Тем не менее, некоторые, в кавычках, патриотические кружки заявляют о том, что, конечно, вот такая организация, как Комитет против пыток, она в России нужна, но она должна существовать на российские деньги. Тут мы, конечно, отчасти можем возразить, потому что, ну, такая структура, она, собственно, в России существует, это Следственный комитет. Есть даже спецотдел, который занимается исключительно должностными преступлениями. Но люди обращаются туда и никаких результатов не добиваются. Но все очень просто, потому что когда появляется какая-то доказательная база превышения должностных полномочий каким-то начальником, например, или даже не начальником, просто капитаном полиции, сразу же выясняется, что между следователем и данным подозреваемым оказывается целая сеть каких-то знакомых, и в итоге ничего не происходит, дело либо не возбуждается, либо возбуждается для видимости, и потом постепенно тонет. К сожалению, вот эта вот система барин и холоп, она вот присутствует вот в сознании людей.
И последний вопрос. Вас лично что заставило прийти в комитет и начать там работать?
Еще до прихода в комитет против пыток я занимался антифашистской деятельностью на территории России. Тогда проблема была... Ну, она и сейчас актуальна, на самом деле. Она просто перешла немножко в другую фазу. На тот момент она была на пике, скажем так. Очень многие молодые люди, вот которые росли в 90-е годы, они, по сути, оказались в таком вакууме воспитания, по сути, никому не нужны были, не видели никаких лифтов в обществе, и молодежь очень сильно стала радикальной. Кто-то леворадикальным, кто-то праворадикальным. Конечно, вот правых радикалов стало намного больше. Ну, людям было проще видеть те проблемы, которых окружают, в том, что вот это вот приезжие исключительно виноваты, евреи и так далее. И нетерпимость и насилие, которое захлестнуло вот просто вот молодых людей, я вот это мог наблюдать. И, ну, тогда уже занимались мы музыкой, какими-то инициативами, например, Footnot Bombs, это еда вместо бомб, то есть очень такое широкое поле деятельности было. Ну вот как-то вот из этого постепенно переросло это все в понимание того, что нужно заниматься какими-то более серьезными взрослыми вещами, и вот постепенно по окончании университета поступил на работу.
Это был юрист Комитета против пыток, автор фильма 286 Евгений Челиков. Время свободы. План на неделю. У микрофона Андрей Шароградский. Чемпионат мира по танго откроется в Буэнос-Айресе 14 августа. Эти состязания – лишь часть большого танцевального праздника, двухнедельного фестиваля, который включает в себя показательные выступления профессионалов, 500 бесплатных уроков танго, которые мастера дают любителям. Не так давно ЮНЕСКО объявила танго нематериальным объектом всемирного наследия. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Старые знакомые, семейная пара, безумно увлекающаяся танго, посоветовали мне поговорить с владельцем Вашингтонской школы бальных танцев Дмитрием Берком, которого родители в юном возрасте привезли в Штаты из СССР. Берк преподал моим приятелям азы искусства, которым они всем сердцем стремились овладеть. Искусство совместного скольжения по жизни в четком и энергичном ритме.
Чемпионат мира родился в 90-х годах. Само танго возвратилось в популярность где-то в середине 80-х. Вдруг танго опять начало появляться везде в мире. Во время военной хунты, где-то в течение 30 лет, танго считалось взрослым танцем. В конце 40-х годов начали меняться законы, и где-то в 70-х, когда военная хунта пришла к власти, они просто сказали, что танцевать танго можно только взрослым.
Возрастной ценз, установленный аргентинской хунтой на танго при одновременном одобрении ею рок-н-ролла и диско, доказывает, что двух одинаковых автократий на свете не существует.
В начале 20 века в Аргентине танго развилось. Несколько историй по тому поводу, как оно появилось. Одна из них – это то, что есть африканские корни. Вторая – это то, что ковбои с прерии привезли танго в Буэнос-Айрес. Вот. И самое популярное – это то, что оно родилось в борделях. Когда люди ничего не знают о танго, они об этой истории говорят. Где-то в 30-х годах аргентинские моряки привезли танго в Марсель. Из Марселя оно попало в Париж. И в Париже это была одна из самых популярных танцев в это время. Когда танго стало популярным в Европе, оно потом вернулось и стало очень популярным в Аргентине. До того, как оно попало в Европу, это считалось танец рабочего класса. Есть такие фотографии, когда два этих аргентинца с большими ножами дерутся там и так далее. Это все происходило под музыку танго. Это как бы был типа военный танец.
Буги-вуги, твист, рок-н-ролл в свое время покорили весь мир. Народы с самым разным культурным багажом. Что-то было в них магически универсальное. Точно так же и танго.
В моем понимании, аргентинское танго – один из таких уникальных танцев, что там намного больше интимности, чем в любом другом танце. Потому что, когда люди танцуют аргентинское танго, ты обнимаешься с партнером довольно крепко. И все, что происходит, происходит в районе, где ноги. Поэтому, если ты смотришь хорошего танцора аргентинского танго, то верхняя часть тела практически не двигается. Минимальные движения, которые дают знать партнеру, куда двигаться. Другие танцы такого не делают. Вы практически в обнимку танцуете целый танец.
И сколько минут он длится в среднем, танец, на чемпионатах мира?
Стандартная песня где-то 2 минуты 40 секунд. Когда идешь танцевать милонго в танго, то там танцуют сет. Сет – это 3 песни. 3 или 4 песни. Поэтому ты с одним партнером проводишь, скажем так, 10 минут. И в Аргентине есть такая традиция, что если ты танцуешь 2 сета, значит, ты идешь с этим партнером спать. И как хорошие аргентинские танцоры говорят, слушай, ты влюбляешься на один сет, потом ты идешь своей дорогой.
Conosco ogni tuo respiro, ogni tuo gesto, ciò che pensi, che dici, che ami.
Аргентина, несмотря на очень тяжелое экономическое положение, преуспела в части экспорта, ну или, по крайней мере, одной экспортной позиции. В экономически развитых, богатых странах мира сильно вырос спрос на танго-услуги. Спрос постоянный, устойчивый, как раньше он вырос на экзотическую кухню.
Очень много аргентинских учителей стали путешествовать по всему миру. Сейчас в любом большом городе мира, в Азии, в Европе, в Африке не так сильно, но тоже чуть-чуть есть. Есть учителя, которые приезжают практически каждый месяц. В России очень популярно. Есть страны, в которых это уникально популярно. Япония одна из них. Берлин одна из самых лучших мест, куда едут танцевать танго. В Америке очень много городов учат универсальный язык танго. И когда ты научился этому языку, то ты можешь танцевать просто с любым человеком, который танцует тоже танго. Я могу танцевать с людьми, которыми я не разговариваю на одном языке.
И, в общем, танго достаточно сложный танец, правильно?
Это один из танцев, который совершенно невозможно притворяться.
Сымитировать умение невозможно?
Нет, картинку нарисовать можно, но это будет очень неприятно партнеру.
Для того, чтобы, ну, хорошо танцевать, надо быть в хорошей физической форме?
Нет. Физическая форма никакого отношения не имеет. Я ходил в клуб в Буэнос-Айресе, называется Сандерланд. Он существует где-то 60-70 лет минимум. И туда приходят самые лучшие танцоры, которым вот под 90 или немножко больше, и с ними хотят танцевать все. Потому что так как они двигаются, все партнеры находят эйфорию. Можно танцевать очень физическое танго, можно. Но если вы хотите просто танцевать для себя, физическая подготовка не имеет значения.
Это дорогое хобби?
Да. Начиная с поездки в Буэнос-Айрес.
А что насчет свободного времени? Как много времени этому надо посвящать, чтобы, в общем, чувствовать отдачу?
Чем больше, тем лучше.
Но люди такие занятые, да?
Кто занят, а кто нет. Люди выбирают свою дорогу. У меня было несколько студентов, которые решили, что они хотят поехать в Буэнос-Айрес 6 месяцев, провести там, чтобы танцевать каждый день.
Нельзя быть мусульманином, не совершив паломничество в Мекку. Нельзя быть по-настоящему фаном танго, не совершив паломничество в Буэнос-Айрес?
Это не каких вопрос. Чтобы просто понять, чем люди дышат, надо поехать в Буэнос-Айрес.
Я пришел в танго ради знакомства с девушками и остался, полюбив музыку и найдя в ней творческий простор для импровизации, признался собеседник. Импровизация делает судьбу танго, его эволюцию, непредсказуемой. Любой шаг в этом танце допустим, если партнер в состоянии плавно повторить его за тобой. Это единственное правило, дисциплинирующее творческий чувственный порыв. Законченного алфавита языка танго, полностью сформированного набора фигур в нем нет. Это роднит его с джазом, заметил на прощание наш гость.
Репортаж Евгения Аронова завершил этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю. События», о которых мы будем говорить в наших программах в течение недели с 10 по 16 августа. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.